Глава вторая. Сегодня. Плоть и кровь. Лужок тянулся по всей деревне, и его рассекала узкая дорога. На лужок смотрела начальная школа, лужок был не квадратный, как он воображал, и пруда с утками там тоже не нашлось. Одно, казалось бы, графство, надо бы знать окрестности, но нет. Китцевы чужие поля. Йоркширские долины он знал понаслышке, из телевизора и кино. То Эмердейл мелькнет, то случится полуобморочная ночь на диване под девушек с календаря по кабельному. Тихо сегодня. Среда, утро, начало декабря. Посреди лужка воздвигли рождественскую елку, но она пребывала первозданно голой, ни игрушек, ни огней. В последний, он же первый раз, он заезжал присмотреться к деревне в воскресенье после обеда, в разгар лета, и все здесь гудело. Туристы пировали на траве, вокруг носились малыши, старики посиживали на лавочках, и все поголовно лизали мороженое. На краю лужка была какая-то песочница, где люди, местные, не туристы, играли в некое подобие сарсо, метали большие кованные кольца, тяжелые, как лошадиные подковы. Он и не думал, что люди еще так чудят. Вот ведь нелепица, чистое средневековье. На лужке у креста рыночной площади до сих пор стоял позорный столб, и, как сообщал путеводитель, располагалось «бычье кольцо». Он припомнил одноименный торговый центр в Бирмингеме. Но потом прочел дальше, оказалось, у «бычьего кольца» собаками травили быков. Он решил, понадеялся, что позорный столб и кольцо истории ради для туристов и больше не используются. Люди ехали в деревню на машинах погулять и отдохнуть. Он-то нет. Он где стоит, оттуда и гуляет. Он спрятался за номером Darlington and Stockton Times, прочел рекламу похоронных бюро, малярных работ и подержанных машин. Центральная газета была бы подозрительнее, хотя и эту местную он купил в Хозе, а не в деревенской лавке. Зачем лишний раз привлекать к себе внимание? У местных радар настроен на левых чужаков. Наверняка, что не лето, плетеного человека жгут. В прошлый раз у него была роскошная тачка, сейчас он замаскировался получше, приехал на заляпанном грязью Discovery из проката, надел горные ботинки и куртку North Face на флисе, а на шее повесил карту картографического управления в пластиковом чехле, тоже купленную в Хозе. Он бы и собаку взял, если бы их давали на прокат, и тогда стал бы копией любого другого туриста. Как это так, негде арендовать собаку? Вот какая ниша на рынке пустует. Он приехал на прокатной машине со станции. Он бы ехал в собственной роскошной тачке всю дорогу, но когда сел и повернул зажигание, обнаружилось, что машина не подает признаков жизни. Поломалось что-то непостижимое. Наверное, электроника, решил он. Теперь в гараже Уолтемстоу машину выхаживал поляк по имени Эмиль, у которого был доступ, какой славный эвфемизм, к подлинным запчастям BMW вдвое дешевле, чем у официальных поставщиков. Он глянул на часы. Золотой Брайтлинг. Дорогой подарок. Время высшей марки. Ему нравились мужские примочки. Машины, ножи, гаджеты, часы. Но вряд ли он потратил бы на часы столько денег. «Дареному коню в зубы не смотрят», — улыбнулась она, когда их вручала. «Да что ж такое, ну скорее же», — пробормотал он и боднул руль. «Легонько». Не хватало еще, чтобы заоборачивались прохожие. Маскировка — это да, но он понимал, если долго ошиваться в крошечной деревне, рано или поздно кто-нибудь начнет любопытствовать. Он вздохнул и посмотрел на часы. Подождем еще 10 минут. Через 9 минут и 30 секунд он считал, а чем еще заняться, только стоять при часах на часах. Из школы выбежал авангард, 2 мальчика, 2 девочки. Они притащили сетки и блестяще отработанным маневром возвели на лужке футбольные ворота. Видимо, лужок был в школе вместо игровой площадки. Каково учиться в такой школе, он и представить себе не мог. Его-то началка была выгребной ямой, денег слишком мало, народу слишком много, и куда ни плюнь, цвел социальный дарвинизм. Выживание быстрейшего. И это еще были плюсы образования. Настоящее образование, когда он взаправду сидел в классе и чему-то учился, ему обеспечила армия. Ручеек детей в физкультурной форме вытек из школы и речной дельтой разлился по лужку. Потом вышли два учителя, стали раздавать футбольные мячи из корзины. Он считал детей, пока они выходили, 27. Самые маленькие вышли последними. Потом появились дошколята. Их-то он и ждал. По средам и пятницам они занимались в пристройке на задах школы. Натан, едва ли не самый крошечный, ковылял вместе со всеми, держась за руку девочки много старше его. Натан. Отнюдь не титан. Его упаковали в какой-то комбинезон, все в одном. Темные глаза, черные кудряшки достались от матери. Тут возразить нечего. Курносый носик. Порядок. Матери Натана нет, уехала к сестре, у которой рак груди. Его здесь никто не знает. Чужак в чужой стране. Мистера Футынуты, липового папаши, не видать. Он вылез из машины, прошелся туда-сюда, сверился с картой, огляделся, словно только что приехал. Отсюда слышен водопад. Не видно из деревни, зато слышно. Тернер его рисовал, если верить путеводителю. Он побрел наискось по краю лужка, якобы к пешеходной тропе. Тропы тут змеились повсюду, уводили прочь из деревни. Остановился, сделал вид, будто смотрит в карту, бочком подобрался ближе к детям. Старшие разминались, кидали и пинали мяч друг другу. Кое-кто тренировал удар головой. Натан с девочкой из малышовой группы пытался гонять мяч. Упал, ноги заплелись. 2 года и 3 месяца. Лицо сосредоточенно, сморщено, ранимо. Схватить Натана под мышку, добежать до машины, кинуть его на заднее сиденье и уехать. Никто и моргнуть не успеет. А полиция сколько будет соображать? Да вечно, вот сколько. Мяч подкатился к нему. Он поднял, улыбнулся Натану. «Твой, сынок?» Натан застенчиво кивнул, и он протянул ребенку мяч, как наживку. «Ну иди же ко мне». Едва Натан приблизился, он одной рукой отдал мяч, а другой коснулся детской головки, вроде как волосы мальчику взъерошил. Натан шарахнулся, точно его ошпарили. Девочка из малышовой группы схватила мяч и за руку потащила Натана прочь, злобно косясь через плечо. Мамаша и училки обернулись к нему, но он рассматривал карту, якобы ничего вокруг не замечая. Подошла одна мамаша, на лице сияет приклеенная вежливая улыбка. «Вам помочь?» На самом деле она имела в виду, «Если тронешь любого из этих детей, я измолочу тебя в кашу голыми руками». «Извините», — сказал он, включая обаяние. Порой оно удивляло и его самого. «Я слегка заблудился». Женщин всегда потрясает, если мужик признается, что заблудился. Они тают в сей же момент. «Для оплодотворения яйцеклетки нужно 25 миллионов сперматозоидов», — говорила его жена, «потому что из них лишь один догадается спросить, куда же ему идти». Он беспомощно пожал плечами. «Водопад — это где?» «Вон туда», — и она показала ему за спину. «Ах, вот оно что», — сказал он. «Я, видимо, карту вверх ногами держал. Ну, ладно, спасибо вам», — прибавил он и зашагал к водопаду, не дав ей времени ответить. Минут 10 надо потянуть. Подозрительно будет, если он сразу вернется к машине. У водопада было красиво. Известняк и мох. Древесные скелеты черны, а вода бурая, торфяная, словно выходила из берегов, но, может, она здесь такая всегда. Местные называли водопад «силой». Подходящее слово. Неукротимая сила. Вода всегда найдет дорогу, в итоге победит все на свете. Камень, ножницы, бумага, вода. Да пребудет с тобой сила. Он снова глянул на дорогие часы. Жаль, что он больше не курит. И выпить не помешало бы. Если не куришь и не пьешь, 10 минут стоять у водопада себе дороже, потому что остаются тебе одни только мысли. Он пошарил в кармане, вытащил пластиковый пакетик, осторожно опустил туда волос, застегнул замок, сунул пакетик в карман куртки. Он выдернул тонкий черный волосок из макушки Натана, так и держал с тех пор. Теперь дело сделано. 10 минут прошли. Он быстрым шагом по засохшей грязи вернулся к Дискавери. Если все пройдет гладко, через час он окажется в Норт-Алертоне, сядет в лондонский поезд. Карту он оставил на скамейке, нежданный подарок тому, кто думает, что человеку полагается ходить пешком. Затем Джексон Броуди забрался в машину и включил зажигание. Лишь в одном месте на всем белом свете ему хотелось очутиться. Дома. Все, прочь отсюда.